Глава 33. Суббота, 15 августа. Море также однообразно. Берегов не видно, одна лишь бескрайняя даль. Голова у меня все еще болит после галлюцинации. Дядюшке ничего не грезилось, но он не в духе. Он то обозревает в подзорную трубу море во всех направлениях, то с досадой скрещивает руки, и лицо его принимает сердитое выражение. Я вижу, что к профессору Лиденброку возвращается его прежняя нетерпимость, что я и отмечаю в моем журнале. Только опасность, которой я подвергался, и мои страдания вызвали у него теплое человеческое чувство, но как только я выздоровел, он снова стал раздражителен. «Вы, кажется, чем-то обеспокоены, дядюшка?» — спрашиваю я, видя, что он часто подносит к глазам подзорную трубу. «Обеспокоен? Нет». «Значит, теряете терпение?»
«Есть отчего».
«Но ведь мы плывем так быстро».
«Ну что ж из того? Не скорость слишком мала, а море слишком велико».
Тут я вспоминаю, что профессор перед отплытием определил длину этого подземного моря в 30 лье. Но мы уже проплыли в 3 раза большее расстояние, а южные берега еще и не показывались.
«Мы плывем, но не спускаемся в недра земли», — продолжает профессор. «Ведь это только потерянное время, а я совсем не для того забрался в такие дебри, чтобы совершать увеселительную прогулку по этому пруду».
Итак, он называет нашу переправу прогулкой, а море — прудом. «Но, — говорю я, — раз мы избрали путь, указанный Сакнуссомом,
в этом и весь вопрос, тот ли это путь». Встретил ли Сакнуссом эту водную поверхность? Плыл ли он по ней? Не сбил ли нас с пути ручей, который мы избрали своим проводником?
Во всяком случае, нам нечего жалеть, что мы попали сюда. Зрелище великолепное, и
дело не в зрелищах. Я поставил себе определенную цель и хочу достигнуть ее. Поэтому не говори мне о красотах.
Я принимаю это к сведению и не обращаю внимания на то, что профессор кусает губы от нетерпения. В 6 часов вечера Ганс требует свое жалование, и ему выдаются его 3 рейхсталера. Воскресенье, 16 августа. Ничего нового. Та же погода. Ветер свежеет. Просыпаясь, спешу установить силу света. Я по-прежнему боюсь, как бы световые явления не потеряли силу, а потом и совсем не исчезли. Но напрасно. Тень от плота ясно вырисовывается на поверхности воды. Право, это море бескрайнее. Оно, вероятно, так же широко, как Средиземное море или даже как Атлантический океан. А почему бы не так? Дядюшка часто измеряет его глубину. Он привязывает самую тяжелую кирку к концу веревки и опускает ее на глубину 200 морских сажений. Дна не достать. С большим трудом вытаскиваем наш лот из воды. Когда кирку вытянули, наконец, на плот, Ганс обращает мое внимание на то, что на ее поверхности заметны сильно вдавленные места. Можно подумать, что этот кусок железа был сильно ущемлен между 2 твердыми телами. Я смотрю на охотника.
«Тондер», — говорит он.
Я не понимаю. Обращаюсь к дядюшке, но дядюшка весь погружен в размышления. Я не решаюсь его тревожить. Обращаюсь снова к исландцу. Тот поясняет мне свою мысль, открывая и закрывая несколько раз рот. «Зубы!» — говорю я с изумлением, внимательно вглядываясь в железный брусок. «Ну, конечно,
Это следы зубов, вдавленные в металл. Челюсти, вооруженные такими зубами, должны быть чрезвычайно сильны. Стало быть, здесь, глубоко под водой, существует какое-то допотопное чудовище, прожорливее акулы и страшнее кита. Я не могу оторвать взгляда от кирки, наполовину изгрызенной. Неужели мои видения прошлой ночи обратятся в действительность? Эти мысли тревожат меня весь день, и мое волнение немного утихает в те часы, когда я сплю.